Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский по-прежнему у микрофона. Продолжаем подводить политические итоги недели о самых значимых событиях прошедших 7 дней. Говорим прямо сейчас. У нас на связи политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Давайте начнем с Литвы. Есть несколько новостей оттуда. Во-первых, рост потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть из Беларуси, может вынудить Литву снова привлечь к охране границы военных. Об этом заявила глава литовского МВД. Напомню, что миграционный кризис на границе Литвы и Беларуси разразился во второй половине 2021 года, поэтому литовские военные были задействованы в охране пограничной зоны. В настоящее время пограничники Литвы отмечают лишь единичные попытки нелегалов попасть в страну, и ситуация вроде как устаканилась, но все мы помним, что там творилось, и эти палаточные городки, и эти обвинения друг друга в нелегальном пересечении границы и жертвы среди беженцев. В общем, ужасная ситуация, причем не только на границе с Литвой, но и на границе с Польшей. Это вот что получается? Все начинается по новой или как это можно понимать?
Я думаю, что выбран повод, который уже неоднократно избирался для того, чтобы закрыть свою границу и дополнительно вот как-то рассказать Европе о том, что вот действительно есть какая-то экспансия, которую организовывает Белоруссия этих мигрантов в сторону Европейского Союза. Но думаю, такое дополнительное демонизирование Белоруссии в данном случае, не более того.
Алло. Да-да, Михаил
Борисович. Вы меня слышите?
Да-да-да, мы вас слышим.
Ну вот я думаю, что здесь это такой информационный повод для того, чтобы, как я сказал, демонизировать Белоруссию. И в этом смысле Литва просто выбрала тот способ, который она уже выбирала. А в реальности действительно сейчас такой конфликтной ситуации нету. Никакие массы мигрантов не собираются проникать через Литву в Европейский Союз. Это такая попытка выстроить новый такой барьер между Европейским Союзом и Белоруссией.
А Польша может присоединиться к этому демаршу, так скажем?
Я думаю, что да, поскольку с Польшей примерно такая же была история в свое время. Там даже тоже привлекали военных к патрулированию границы и даже стреляли там в свое время. Поэтому здесь тоже со всех сторон может быть предпринят еще такого же рода демарш. Это такая попытка вот действительно в сознании европейцев выстроить такую виртуальную стену между вот союзным государством Беларуси и Россия и Европейским Союзом, показать в очередной раз, что вот если белорусы напрямую не участвуют в каком-то столкновении с Украиной, то они все равно вот что-то замышляют такое крайне отрицательное в отношении Европейского Союза, устраивает такое вторжение мигрантов, и вообще как бы настроены так же, как Россия.
А зачем вообще? Какова цель демонизирования Белоруссии, Александра Лукашенко? Мне кажется, в сознании большинства европейцев, что Россия, что Белоруссия, плюс-минус, это одна страна, нет?
Ну вот я об этом и говорю, что действительно здесь Белоруссия просто не участвует непосредственно в боевых каких-то
Но она ничем не лучше России, да. Поэтому
Такая же, как Россия, только по какой-то случайности не участвовать. Но надо ее в чем-то другом политически информационно замазать. А потом, я думаю, что это связано с тем, что Литва располагает на своей территории контингенты НАТО, и это тоже такой повод попросить помощи у НАТО, идет такая скрытая экспансия, которой надо что-то делать.
Но там не только контингент НАТО, но еще и бригада Бундесвера прибыла в Литву. По крайней мере, первая группа из состава, приписанной к Литве бригады Бундесвера, прибывает на место службы в Балтийской республике. Об этом сообщил министр обороны Литвы. Он сказал, что начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым. Планируется, что личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу года. Пока прибыло 20 военных. При этом общее число бригады будет достигать почти 5000 военных, ну, 4800 военных и 200 сотрудников персонала. Это все к 2027 году планируется разместить. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон. Вот, договоренности об этом были достигнуты еще в 2023 году между министрами обороны Литвы и Германии. Соответственно, Борис Писториус на все это подписался. Вообще, а зачем это Германии-то нужно Бундесверу?
Ну, видите, Германия традиционно Восточную Европу воспринимает как свою территорию в политическом плане. И, ну, что называется, вот таким образом показывает, что она лидер в Европейском Союзе и в военном плане, что она именно защищает вот, страны Восточной Европы, бывшие страны Советского Союза, от такой некой экспансии со стороны России, что вот именно она может себе позволить вот, перебрасывать какие-то контингенты непосредственно в соседнюю страну и, в общем, каким-то образом, ну, по крайней мере, информационно, военно-информационно, вот создавать ощущение, что Европейский Союз, вот он защищает свои границы и на дальних подступах даже в других государствах.
Ну, а в Литве, соответственно, делают все для того, чтобы уверить своих граждан. Вот сейчас 150 человек прибудут к нам из Бундесвера, и все, мы будем надежно защищены от возможной российской экспансии. Так получается.
Да, пока это вот такие информационные поводы действительно для внутреннего пользования, что вот какие-то контингенты готовятся, планируется их переход с одного расположения в другое, и тем самым как бы якобы усиливать положение страны, вот, которая граничит с Белоруссией.
Угу. Ну, в Кремле уже на это отреагировали. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что отправка 20 немецких солдат в Литву и планы Германии по открытию военной базы – это создание очагов опасности. И заявил о негативном отношении к соответствующему решению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Ну, что нам остается? Будем следить за развитием событий, держать в курсе наших слушателей. В Финляндию переносимся. Там президент Александр Стуб, чья страна совсем недавно вступила в НАТО, в интервью британской газете Financial Times призвал альянс подготовиться к возможному конфликту с Россией. Однако считает его маловероятным. Соответственно, Стуб призвал лидеров других стран НАТО готовить свои армии к потенциальному конфликту, вместо того, чтобы звучать воинственно в своей риторике против России. Вот вообще, честно говоря, Финляндия меня удивляет, что только вступили в НАТО, и сразу вон какая агрессивная риторика. И вспомнить басню Крылова про слона и моську, да, знать моська, ах, она сильна, коль лает на слона.
Я думаю, что действительно вот нововступающие страны, они должны же как-то заявить о своей приверженности новой внешней политике и новым союзникам, новому блоку, в который они вступили. А для этого, конечно, они придумывают некие такие инициативы. Вот в качестве, допустим, инициатива была о переносе северного командования вот на территории Финляндии. Вроде как Столтенберг поддержал эту инициативу.
Да.
Даже не столько поддержал, сколько похвалил.
Поприветствовал, да. Штаб-квартиру НАТО разместить в Финляндии.
Поэтому мне кажется, что все-таки штаб-квартира этого командования в реальности туда вряд ли поедет. У НАТО, наверное, есть какие-то свои планы по размещению того или иного вот подразделения штабного. Но думаю, что это такой повод получить такое согласие размещать подразделения НАТО на территории Финляндии.
Михаил Борисович, а почему вам кажется, что вряд ли туда штаб-квартира НАТО поедет? Смотрите, ведь предлагается город Миккели. Этот город находится всего лишь в 140 километрах от России. То есть по меркам географии это рядом практически. И тут целая штаб-квартира НАТО. Финны только рады, говорит, приезжайте, будете сдерживать Россию, помогать нам в этом. А НАТО тоже, как я понимаю, мечтает подобраться к нашим границам как можно ближе. А тут такой повод представляется.
Одно дело, вы подбираетесь к нашим границам, выстраивая какие-то базы или какие-нибудь строя аэродромы, или какие-то подразделения, перебрасывая туда такие военные, именно полевые. А другое дело разместить штаб в 140 километрах от нашей границы. К который будет, в принципе, в такой, что называется, доступности даже для разведчиков в случае какого-то конфликта. Мне кажется, это слишком опасно.
Вторая сторона медали, да, этот штаб-квартира будет доступна.
Мне кажется, что это предложение, за которое их, безусловно, похвалили, но вряд ли они будут так рисковать достаточно серьезными штабами, в которых будет храниться масса секретной информации. К ним же надо будет тянуть все линии оперативные, стратегические, какие-то вот интернет-линии. И это все поможет нам скорее прослушивать все это, чем, собственно, им нам угрожать.
Логично.
Мне кажется, это сомнительно.
Давайте в США перенесемся. Там экс-советник Минобороны Дуглас МакГрегор сделал ряд примечательных заявлений. В частности, он сказал, что в течение последних 20 лет Соединенные Штаты направили 11 триллионов долларов на бестолковые и обреченные на фиаско военные интервенции. В еще одном посте он подчеркнул, что американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные интервенции, которые обречены на провал. В другом посте он сообщил, что украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих. Это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории. И вот здесь смотрите, какая ситуация. С одной стороны, экс-советники, экс-военные в Америке, да и на Западе, они чаще всего делают какие-то рациональные, какие-то здравые мысли высказывают. С другой стороны, ну, не будем забывать о том, что американцы — это противник наш геополитический, и ведется информационная война, война достаточно серьезная, и все это может быть неким вбросом, чтобы мы расслабились, чтобы мы выдохнули, и дальше уже враг умен и хитер и будет делать какие-то маневры. Что вы здесь видите, на ваш взгляд? Что за всем этим скрывается?
Ну, на мой взгляд, вот надо обратить внимание, что пакет помощи Украины связан был с такой же финансовой помощью Израилю. И мы видим, что при даже таком жестком столкновении с Ираном мы не слышим никаких сообщений, что этот пакет возвращается на рассмотрение в Сенат, где республиканцы его заблокировали. Поэтому это говорит прежде всего о том, что, в общем, действительно американцам надоело в больших масштабах тратить деньги, тем более у них появился еще один театр, ну, если не почти военных действий, то, по крайней мере, очень жесткого такого почти горячего конфликта на Востоке. И, конечно, между Украиной и Израилем они выберут Израиль в качестве помощи. Поэтому здесь, мне кажется, для Украины действительно наступают такие тяжелые времена в смысле снабжения финансами и военными поставками. И в конце концов, как мне кажется, я давно это говорил, что американцы люди прагматичные, они пока видят, что их вложения действительно приносят им какую-то реальную прибыль и сдерживают Россию, они будут Украину поддерживать. Но только при определенной агрессивности со стороны Украины и определенной потенции со стороны Украины. Сейчас эта потенция, в общем-то, довольно энергично падает и требует все больших и больших вложений со стороны американцев. Они понимают, что украинцы будут требовать от них все более современного оружия, которого на самом деле на Западе не так много, и возможности его производить, они, ну, мягко скажем, не слишком быстро могут это себе позволить. Поэтому здесь вот этот актив украинский становится для Соединенных Штатов все более дорогим и все менее эффективным. Если бы украинцы продолжали так же активно вести боевые действия, хоть так же тупо, как это было в прошлом году, но с такой же вот такой оголтелой энергичностью, то вполне возможно какие-то продолжения финансирования и были. Но сейчас мы видим, что украинская армия, она выдыхается и на многих направлениях, ну, что называется, просто перестала не то, что даже атаковать, а даже и оборону не может сдерживать. Поэтому здесь, мне кажется, американцы стратегически потихонечку отползут от этого конфликта, сделав вид, что во всем виноват вот киевский режим, а они просто честные маклеры, участвовали в нем как бы на стороне слабейших, поддерживали демократию, как они любят это говорить, свободу и так далее. А так они, в общем, никаким образом не участвовали в этом конфликте. Разбирайтесь там, как хотите сами.
Понятно, хитрая позиция, вполне возможно, что американцы так и поступят. Еще одна новость касается она встречи по формуле Зеленского, которая организуется в Швейцарии, и официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале высказала позицию по этому вопросу. Она заявила однозначно о том, что Москва не будет и не собиралась принимать участие во встрече по этой самой формуле Зеленского. Усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной формулы мира, не учитывающей российские интересы. И вот здесь, смотрите, какая ситуация, Михаил Борисович. Мне кажется, все больше и больше стран понимают, что формула мира Зеленского, ну, она актуальна разве что для самого Зеленского, и то под вопросом. И, тем не менее, все равно соглашается та же Швейцария проводить серьезный форум, собирать страны, всячески пытаются зазывать страны глобального юга, например, ту же Бразилию. Им говорят, что без России никак, они говорят, да нет, ну что вы, давайте мы сначала вот тут с тесным кругом единомышленников соберемся, выработаем общую позицию, а потом предоставим ультиматум, потом уже пригласим Россию для того, чтобы огласить ей наш вердикт. Ну ведь, ну хорошо, ладно Зеленский, ладно там какие-то страны Прибалтики, которые, ну как говорится, лают, но не кусают. Но ведь американцы же, наверное, понимают, что это не жизнеспособная идея. Зачем им это все?
Я думаю, что задача, собственно, сделать, выработать какую-то приемлемую программу для урегулирования конфликта, она просто не стоит. Речь идет скорее о том, чтобы действительно под этот документ подогнать большое количество стран и сделать некий такой вот фантом, что весь мир считает, что это возможный вариант примирения, что от лица всего мира, собственно, это предложение делается России. И вот в такой ситуации вроде как бы вот именно Россия не идет на мирные соглашения. Угу. Вот весь мир выработал очень хорошую, объективную, всем понятную программу, с которой все согласились, а вот России, когда предлагают, она вот такая агрессивная, не идет ни на какие компромиссы, не хочет вести переговоры о мире и, в общем, подтвердить тем самым такую вот какую-то изначальную империалистичность, что ли, Российской Федерации. Здесь вот, мне кажется, ставится более политическая такая задача. Она, мне кажется, не менее фантомна, чем подписание самой вот этой декларации со стороны России, потому что просто всем остальным многим странам в мире тоже понятно, что она нереалистична. И, скажем, позиция того же Китая, она говорит о том, что они тоже видят, что позиция, выработанная одной стороной конфликта, она не может приниматься другой. Если, значит, собственно, вторая половина не побеждена там или каким-то образом не принуждаема к миру, а поскольку в конфликт еще, в общем-то, в самом разгаре, то никакая из сторон навязать другой ничего не в состоянии. А ну поэтому вот это действительно абсолютно нежизнеспособная конструкция, но просто цель ставится совершенно другая.
Вы Китай упомянули совершенно справедливо, потому что вспомнить можно о том, что спецпредставитель Китая ведь объехал ряд стран, включая Россию, Украину, включая Европу, и рассказывал им свое видение ситуации и свое видение разрешения конфликта. Если я правильно понимаю, упрощенно оно заключалось в некой заморозке конфликта с признанием тех территорий, которые остаются за Россией. Такой формат не хотят ли обсудить, в том числе и страны Европы? Потому что западная пресса все чаще и чаще об этом тоже, между прочим, пишет.
Я думаю, что для этого нужно, чтобы украинский фронт окончательно рухнул. И тогда, я уверяю вас, сами европейские и американские политики предложат нам эту формулу, если наши войска дальше будут продвигаться. Но проблема только в том, что если это произойдет, то эти предложения тоже канут в лету, то есть они устареют. Проблема в том, что на всех вот таких гипотетических конференциях и попытках написать какой-то документ с той стороны, пытаются нам предложить ситуации, которые уже не существуют в сегодняшней политической обстановке. Это все вчерашний или даже позавчерашний день. Вот проблема в том, что пока американцы, европейцы и уж тем более украинцы, они не могут признать очевидным, что расстановка сил и реальное положение дел по границам, оно вот более имеет отношение, более реалистичное отношение вот как раз к китайской такой конструкции. То есть вот действительно заморозить конфликт именно по тому фронту, который сегодня существует, и в конце концов дальше уже вести переговоры. А здесь проблема в том, что от нас хотят каких-то постоянно уступок, хотя на самом деле в этом конфликте украинская сторона, ну что называется, издыхает, видимо, более энергично, чем как-то там сдерживается Россия. Поэтому здесь для нас нет никакого смысла, ну, что называется, опять соглашаться на какой-то гипотетический Минск-4, там, чтобы нас потом просто обманули, потянули какое-то время, снова вооружили Украину, и конфликт начался бы с новой силой.
Абсолютно точно. Я единственное, что добавлю, ведь до сих пор на Украине действует указ, который запрещает вести какие-либо переговоры с Россией. Зеленский сам себе запретил с Россией разговаривать. В принципе, на этом можно поставить, наверное, и точку. Однако на Украине продолжается мобилизация. Приняли там многострадальный закон об этой мобилизации. Этот закон вводит ряд новых правил. Но прежде всего, те военнослужащие, которые рассчитывали на скорую демобилизацию, больше могут на это не рассчитывать, потому что конкретных сроков демобилизации не сообщается, не будет ее. Также ожидают снижение призывного возраста до 25 лет. Ну и за счет вот тех людей, которым сейчас 26-25, будет пополняться, соответственно, мобилизационный ресурс. Ну и плюс к этому все мы видим, как идет мобилизация на Украине. Кстати, признают сами украинские начальники, что сотни тысяч, если я не ошибаюсь, уклонистов сейчас имеются, и возрастает число жалоб на действия военкомов, однако никаких дел по этому поводу не заведено. Дел на военкомов, я имею в виду, а не на тех, кто пытается уклониться от этой мясорубки. Ну вот, что скажете, как вам закон в окончательной редакции, потому что, когда он появился, эти 500 тысяч и так далее, вызвал очень большой резонанс.
Ну, вы знаете, еще в прошлом году американцы говорили напрямую, практически публично, украинской стороне, что все дальнейшие поставки, в том числе финансирование этого конфликта, для Украины будут связаны с тем, чтобы она дополнительную мобилизацию провела и начала бы активные именно наступательные действия на своем фронте. Поэтому здесь Украина может, что называется, давать только торговать своей кровью своих бойцов, тем, чтобы вот получать какие-то финансы и какое-то дополнительное вооружение, чтобы вести войну. Поэтому киевский режим вот принимает решение, что единственная возможность выжать из своего населения еще что-то полезное для Запада, это вот собрать еще один мобилизационный ресурс, каким-то образом его вооружить и бросить его на фронт. Таким образом, вот за деньги и за оружие, которое поставляется из-за рубежа, украинский режим платит кровью украинских собственных граждан.
Да.
Собственно, у них больше ничего и нет.
Михаил Борисович, у нас полторы минуты буквально остается. Поступают новости с Ближнего Востока по поводу Ирана-израильского конфликта. Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о предпринятых Тегераном мерах в ответ на израильский авиаудар. Лавров и глава МИД Ирана подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в МИД РФ. В то же самое время Джо Байден, американский лидер, поговорил с партнерами из Большой Семерки. Лидеры осудили атаку Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Об этом сообщает Белый дом. Ну и Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе Минобороны в Тель-Авиве, где, видимо, будет решаться, ответит Израиль на удар иранский или не ответит. Вот коротко прокомментируйте, пожалуйста.
Я думаю, что ответ будет обязательно, потому что имидж, военный имидж Израиля, это очень важный такой ресурс политика информационной для Израиля. И если они на такого рода масштабное применение ракеты БПЛА не ответят, то они потеряют лицо. Тем более, что одновременно с этим они ведут очень активные действия в секторе Газа. Поэтому здесь другой вопрос, что они могут выбрать какие-то другие методы, ну, скажем, там не такого же плана, как это предприняли иранцы.
Да, но ответ будет. Спасибо вам большое. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин был у нас на связи. Игорь Ивановский, так меня зовут. Далее на радио «Спутник» прямо по курсу новости.